Сейчас мы проведем время немножко не так, как вчера. Сегодня будет интересно. Я шучу. Вчера было тоже интересно. Смотрите, у нас есть очень много вопросов, и вот я больше хочу обратиться к тем, кто здесь на сцене. Это для нас, это ставит перед нами, перед вами точнее, я буду просто читать вопросы. Перед вами это ставит такую ответственность, на вас возлагает, чтобы говорить очень лаконично. Ну и как уже у вас получится, чего вы достигнете в этом процессе. Просто вопросов очень много, и мы, в общем, как-то будем бороться, чтобы всем ответить.
С кем бороться? С нами?
Мы будем бороться с количеством разных мыслей хороших, вы будете бороться, чтобы их не говорить, и чтобы сказать только те, которые особенные. И давайте еще таким образом, чтобы мы успевали, давайте мы сделаем так, что отвечать на вопрос будет, наверное, один человек, а остальные просто какие-то точечно его добавят. Нормально так?
Да.
Потому что если каждый будет расширенный ответ давать, то будет сложно. Вот из интернета у нас есть несколько вопросов. Первый такой. Вы действительно верите в наивную идею, что для влияния достаточно одной Библии, а психология не нужна? Вы действительно верите в наивную идею, что для влияния достаточно одной Библии, а психология не нужна? Если кто-то из вас верит в это, можете ответить.
Я верю не в наивную идею, я верю в Библию, которая мне говорит о том, что мы читали уже здесь, 2 Тимофею, 3 глава. 16 стиха. «Все Писание богодохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Здесь написано, что Библия в состоянии сделать человека совершенным в Иисусе Христе, и не просто, а способным делать все то, что необходимо делать христианину как полноценному человеку. Но я здесь сделаю одну оговорку, очень важную оговорку. Дело в том, что я не знаю контекста, я не знаю, о чем этот человек, что человек имеет в виду. Но когда люди часто путают здесь очень важный фактор, когда они говорят, верите в одной Библии, а психологии вы, значит, игнорируете, и они думают, они представляют Библию как не связанную с практикой религиозную книгу. То есть Библия – это самая точная психология. Если мы говорим о значении смысла психологии, то есть это наука о душе. Просто Фрейд ее экспроприировал, эту науку. И он попытался ее развить с точки зрения отрицания Бога и отрицания души даже, как это ни странно. И он развил целую систему, которая стала популярной в мире, которая наукой, как таковой не является, потому что есть точные науки, которые ты можешь, действительно есть законы, которые доказуемые, а это просто наблюдение. Наблюдение, сделанное с точки зрения человеческой системы. Вот почему существуют сотни различных схем психологических. Вот. Теперь, что произошло немножко позже, христиане, которые мало убеждены в Писании и мало пользуются Писанием на практике, они ищут ответов на вопросы, и они смотрят, вот пасторы не находят утешения, не могут помочь человеку найти утешение в его печали, в какой-то, в горе, а психологи помогут. Вот, и поэтому стали изобретать, а нам нужно найти христианскую психологию. То есть здесь нужно немножечко разобраться. В действительности Библия способна это делать и гораздо лучше, чем психологи. Проблема только в том, что очень немногие могут пользоваться Писанием правильно, чтобы исполнять эту функцию.
То есть важный акцент такой, что когда человек говорит здесь о Библии, что он, какой у него опыт, скажем, есть взаимоотношений, да, с Библией, да, да, или как Библия, да, используется. Да, да. И иногда, когда мы говорим Слово, да, Божие, человек подразумевает что-то такое, типа одно и то же, поверхностно, примитивно, да, повторять 10 раз, и, да, от этого никакого смысла.
Бен. Несколько слов. Я надеюсь, буду лаконичным.
Спасибо. Следующий.
Психология и теология, по сути дела, могут очень мирно сосуществовать и даже дополнять где-то друг друга. Опять слушайте меня внимательно. Психология, по сути дела, это даже не наука, по большому счету. Они не имеют никакого отношения к каким-то точным дисциплинам, чтобы назвать ее наукой. Психология – это дисциплина, которая наблюдает за поведением человека и пытается его объяснить. Но проблема психологии, что она берет на себя ответственность, что она может лечить душу. Психология не может лечить, она может только наблюдать и делать кое-какие выводы. Душу лечит только Господь через Слово.
И вот здесь очень важно, что выводы делает психолог, исходя из своей системы ценностей.
Очень
и если
точно,
не
да.
библейская система ценностей, он, соответственно, делает выводы, которые ложны.
И поэтому разные есть, скажем, течения психологические,
да,
исходя из предпосылки.
Причем не просто разные, а многочисленные.
250 да. школ, и, в принципе, у них нет согласия о конечном продукте, чего они хотят. Все согласны только с тем, что нужно менять человека, а вот в какую его величину или каким продуктом сделать, не соглашается.
Хорошо, еще один вопрос, он связан, тут у нас есть три вопроса. Ну, может быть, вы, давайте я все-таки следующий, хорошо, вы сейчас увидите. Не кажется ли вам, что идея о слове очередная волна подъема от Бога, одна из, а не единственная, которая скоро потухнет? Понимаете, да, то есть какие-то разные увлечения, вот теперь увлечение говорить про слово, что оно так важно. И как вы представляете себя лет через 10-20? Посмотрим, что тогда вы запоете.
Поживем, увидим. Ну, не кажется точно, по причине того, что так написано. Мы сегодня читали 1 Петра 1, 22-25, где написано, что всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. А Слово Господне пребывает вовек. That's all.
Да, и Слово, оно дано для того, чтобы жить им и изменяться. Если я не буду изменяться, тогда запою.
Вернулся, когда шла речь о существовании. Трудно верить, что есть мир на существование психологии и Библии, вернее, и библиоцентризм, потому что психология в себе, в центре ставит сердце человека и его нужды. Главное, чтобы было человеку хорошо. Описание учит нас богоцентризму, и поэтому говорить о каком-то мирном существовании двух этих идей трудно очень. Рано или поздно, когда человек увлекается психологией, его начинают заносить в пользу того, что в конце концов он даже начинает библейским героям делать психотерапию. Смотреть их детство, детство Авраама, детство Исаака, детство Якова, и уже исходя из этого пытаться толковать их жизнь. И, как правило, увлечение психологией человека вводит к тому, что он начинает больше доверять принципам, психологическим, чем писанию. Это приводит к тому, что у него эгоизм растет, у него востребованность растет, очередь людей, он популярен, очень все эмоционально, очень, так скажем, все. Еще одна проблема, теряется интерес к Библии у человека, это потому что важнее больше принцип психологии, чем само слово становится. И, скорее всего, автор этого письма, что имеет в виду? У психологов будет такое мнение, что люди, приверженные к писанию, это такие твердолобы, ничего не понимающие, холодные машины, которые все Библии по голове. Вот они сразу, они не способны проникнуть в сердце человека, его боль понять, прочувствовать не способны. То есть у них есть какое-то перекошенное представление, какой-то миф, с которым они сами борются, сами этого не понимают.
Может быть и не миф, да, может быть они сталкиваются с какими-то пасторами, которые действительно таким душепопечением занимаются, просто одно и то же, поверхностно, не вникая, не задавая вопросов. То есть с таким люди тоже сталкиваются, и есть люди, которые
делают
действительно
выводы.
Серьезно пострадали от этого.
Да.
И это им кажется очень правдоподобным, это чуть ли не часть моей жизни. Я помню, как там меня наставляли, что со мной было, мои депрессии, не хотели говорить о моих реальных проблемах, а потом отлучили от церкви. Теперь я не хочу такого вашего пасторства и библейского наставничества.
Вот так я хочу еще фразу сказать.
Здесь невозможно достичь никак.
Да, да. Статистика говорит, что человек, который приходит к психологу на прием, через 5 минут получает уже лекарство. А другая статистика говорит, человек, который неправильно пользуется словом в процессе душепопечения, через 5 минут как рецепт дает, вот тебе слово говорит, иди делай. И то, и другое губительно. Если хорошо не вникнуть и мудро не послужить человеку словом.
Спасибо огромное. Может быть, я одну еще фразу добавлю, что не является ли это очередной волной. Я думаю, что для некоторых людей является. Мы говорили это на круглом столе, что можно идею важности Божьего Слова, как очередной метод применять. Когда-то увлекались положением во Христе, увлекались благодатью, увлекались какими-то новыми методами, там, организации евангелизации или церкви. сейчас увлеклись, нужно вот изучать. Вот если там школу организуешь, если там будешь Библии уделять много внимания, все само пойдет. И для некоторых людей они не понимают саму природу этого явления, это вообще саму роль слова, как Бог замыслил, устроил мир, и какую роль там должно играть слово. И они просто поверхностно стараются, как вот в той церкви так хорошо, у них там они с Библиями ходят, надо как-то и нам это. И если люди не понимают природу, это будет таким действительно очередной волной, которая люди разочаруются, это не сработает так, как нужно. Если не принять это глубоко, не понять. И еще один вопрос. Не кажется ли вам, что зацикленность МакАртура на истине и библиологии в сравнении с другими доктринами Писания, то есть как будто бы он их недооценивает, связано с его философским образованием по совместительству философ? Ведь учение об истине очень развито именно в философии. Платон не друг, но истина дороже. А Библия лишь средство, а не цель. Как-то так. Кто знает МакАртура, прокомментируйте.
Не кажется.
А почему не кажется? Это доводы какие-то.
Не спрашивали, почему. Там спросили даже, не кажется ли вам. Первое, МакАртур никогда не был философом. Первое.
То есть это неправда?
Это неправда. Во-первых, в каком-то смысле, я имею в виду профессиональным философом, это никогда не было его... Он спортсменом был. Это точно. Он об этом много говорит. И я читаю его биографию сейчас. Только что вышла его биография. Вот. Это во-первых. Во-вторых, те, кто знают МакАртура близко, знают, что он пастор прежде всего. Его движение к истине продиктовано его искренней заботой о его собственных людях. Он никогда не строил империю, которая существует, то есть Grace to You и все вот это расширение. Он просто заботится о своих людях, которых Бог верил ему там, где он есть. Вот. И кто-то берет, и кто-то эти проповеди ставит там, на радио сначала, и потом позже это стало на интернете и так далее. То есть это процесс, который продиктован пасторством.
Спасибо. И еще один вопрос вот через интернет нам задали, последний, который мы рассмотрим.
А почему у тебя преференция к интернету?
Последний уже.
Да.
Те люди не могут на перерыве подойти, и поэтому, наверное.
Люди выдержали холод и зной.
Они столько благословений получили, они уже все блаженные и счастливы. Как можно себя дисциплинировать, чтобы пребывать в Слове?
Как дисциплинировать?
Может быть, каждый, дайте какой-то один принцип. Как дисциплинировать себя, чтобы пребывать в Слове? Первое, я скажу, нужно развить свою убежденность, что Слово вам необходимо. Это будет ценность, это вам поможет быть ближе к Слову.
Да, я не совсем понял вопрос. Вопрос в дисциплине или в типе? Что я должен реально сделать, чтобы я пребывал в Слове? Или как я могу дисциплинировать себя, чтобы это делать?
Да.
Здесь два раза. Да.
Как достичь того, чтобы пребывать в Слове на практике? То есть мы говорим...
Нужно дисциплинировать себя.
Как? Что можно делать, чтобы стать более дисциплинированным? Братья, помогайте мне.
Да.
Да, я понял.
Но вопрос здесь вот в чем заключается. Когда мы говорим о любом деле, которое мы делаем, оно всегда связано с тем, насколько мы ценим то, что мы делаем. То есть, когда человек что-то не может делать, это означает, что что-то он ценит дороже, чем то, что он не может делать. Любой вопрос, любые вещи, которые всегда все выстраивается по приоритетности. Это значит, если человек не может уделять время достаточно тому, чтобы быть в Слове, и чтобы Слово наполняло его, значит, что-то есть у него более значимое. Таким образом, ответ на первую часть вопроса заключается в том, что нужно выработать в себе приоритетное положение Писания. Теперь второй вопрос, как это практически делать, чтобы пребывать в Слове? То есть, что нужно читать, запоминать, применять и так далее? Это немножко, я думаю, братья могут рассказать, я не хочу один говорить.
Я хотел сказать буквально пару слов о том, что, на мой взгляд, мы просто очень часто стали употреблять этот термин «пребывание в Слове», из-за чего, мне кажется, он слегка затерся. И я думаю, что ну, никто в зале не испытывает проблемы с тем, чтобы пребывать, например, в завтраке, в обеде и в ужине. Это наша потребность. Мы без этого не можем. Если мы не позавтракаем, нам плохо. Ну, там, другими словами это можно выразить. И мне кажется, что для того, чтобы мы были мотивированы пребывать в Слове, чтобы нам хотелось там пребывать, чтобы мы дорожили тем, что мы там читаем, мы должны понять, какую функцию это Слово исполняет. Кальвин говорил о том, что Слово Божье – это очки, через которые мы читаем книгу творения. А другой ученый, Альберт Уолтер, в своей книге «Обновленное творение», он сравнивает Слово Божье с лампой на каске шахтера. С помощью этой лампы шахтер может видеть породу, с которой он работает. И ну, мы иногда представляем себе пребывание в Божьем Слове таким образом, что как бы снимаем эту лампу, поворачиваем ее себе в глаза, и она нас слепит. В то время как нам нужно ее повернуть на нашу жизнь, на то, что в ней происходит, для того, чтобы увидеть, как Божье Слово отвечает на наши маленькие и большие проблемы. Другими словами, чтобы пребывать в Божьем Слове, чтобы иметь к этому стремление и желание, нужно просто ну, увидеть реально, что вас в жизни страшит, что вас беспокоит, что не так, что не получается. И на вот эти все страхи, неудачи и проблемы не пытаться их просто решить самостоятельно, своими усилиями, а искать ответы на эти вопросы в Божьем Слове. И тогда пребывание в Божьем Слове будет не самоцелью, а средством, с помощью которого вы придете к тому, что вам необходимо. Ну, я не знаю, насколько...
Да, да. Очень хорошо.
Можно добавить? Если какой-то практический шаг, к примеру, вы работаете с 8 утра, поднимаетесь в 7 и едва успеваете к 8 на работу. Поставьте себе задачу, вы поднимаетесь в 6 утра для того, чтобы у вас было тихое время с Господом. Читайте Слово. И не просто читайте его, читайте его и разговаривайте с текстом, задавайте вопросы, проверяйте какими-то другими местами Священного Писания. Начинайте молиться этим текстом, чтобы ваша молитва реально истекала из читаемого текста. И затем обязательно, обязательно примите хотя бы одно практическое решение – что вы будете делать в течение дня в свете того, что вы читали. Можете даже записать себе на бумажку и во время обеденного перерыва еще раз посмотреть на то, что вы читали и над чем вы размышляли. Это вам будет помогать. Кроме этого, найдите верного друга, который более серьезнее, чем вы, и не даст вам спуску. И попросите его, чтобы он помогал вам каждое утро вставать вовремя. Будьте ему подотчетны.
Если говорить о методах, как правило, мы изучаем Священное Писание с утра, да, наиболее ключевое время. Нужно понимать, что борьба за утро начинается с вечера. Проиграл вечер, как правило, утро не встанешь. У евреев, кстати, хорошо, знаете, они считают, что день начинается с вечера, да, возможно, разумно считают. То есть, если вовремя лег спать, по-нормальному, то утром, как правило, нормально встаешь. То есть. Хотя тут еще нужно говорить о том, что... Как там кто-то говорил, у нас в каждом из нас тетя плоти живет внутри, которая, знаете, очень хитрая такая. Да, и она любит, ну, выворачивается да, и тому подобное. Да. Вот я слышал про один неплохой принцип, для некоторых он может помочь. На английском. No breakfast, no Bible. Да, да, то есть нет, нет Библии, нет завтрака. Не, не, наоборот, да. No Bible, no breakfast. Да, 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 да. То есть не почитал Библию, не завтракай. И тут уже, знаете, уже тяжелее думаешь, да, а кушать-то хочется и тому подобное. Ну, может быть, несколько таких моментов. Ну, да, да.
Я бы не хотел умалять значение дисциплины. Конечно, она важна, и нужно развивать себе привычку. И как хорошая привычка благочестива, она помогает работать нам. И слаженно жить, и жить равномерно, и, скажем, помогает нам двигаться. Но много о дисциплине говорим, когда много мы постоянно этому акцентируем, не говорим о другой стороне Библии, о ее сладости, о ее жизненной такой животворности. А идея дисциплины, скорее всего, может нас свести к законничеству, и мы просто будем жить под прессом, сегодня прочитал, день не удался. Нужен здравый баланс. С одной стороны, мы должны помнить, что нам нужна дисциплина, нужна привычка, воспитывать себе привычку читать утром, когда лучшее время. Может, кому-то вечером, но мне кажется, что когда мозги трезвые, ты проснулся, все нормально, свежий, гораздо утром лучше читать.
Ты читаешь утром, да, Саша?
Да. Но с другой стороны...
Хочу как надежду дать, я не читаю утром Библию.
Ну, есть.
Я лучше читаю вечером, я лучше читаю днем.
Кому-то, может, лучше
утром
вечером.
Утром я тоже иногда читаю, но мне удобнее, например, не читать утром.
Другая важная мысль. Нам стоит развивать в себе, балансировать другую сторону. Мы должны понимать, у Давида, у него было стремление Писание читать как мед. Он, помните его слова? Как мед, как слаще меда. Он восхищался. Это было не просто, Господи, опять мед нужно есть. Он просыпался, и с утра он хотел, раньше вставал. Это было, у него была сильнейшая мотивация читать Писание. Мне кажется, что философски проблема в чем? С Эдемского сада мы не верим, мы имеем сомнение, что Бог благ и добр. Дьявол внушил Еве и Адаму, что Бог злой, от нас желает добро спрятать. И где-то внутри эта же ложь, она в нас блокирует любовь к Писанию. Мы боимся Библии, потому что она будет скрывать в нас нашу гниль, она будет нас оперировать, обличать, наставлять. И лучше иногда просто улизнуть от этого процесса. Потому нужна смелость, чтобы согласиться... Смелость для дисциплины, с одной стороны. С другой стороны, понимать, что Божье Слово благо. Оно лучше всякого меда. Это оно как вода живая для нас, как хлеб. И это наша потребность. Без нее не можем жить. Как Саша сказал, как завтрак. И без нет Библии нет завтрака.
Спасибо.
Братья уже говорят. Я немножко добавлю. Здесь есть два элемента. Вот о чем говорили вот эти три брата и вот этот брат. Это они говорили о двух разных вещах. Есть два процесса. Первый процесс... связанные с формированием общего библейского фона в сознании. То есть это общее знание Писания, которым мы наполняем свое сознание. Но есть еще один очень важный элемент, это формирование оценок конкретных явлений с точки зрения Писания. Если вы помните, в Второзаконии написано очень ясно, «Внушай это детям твоим, положи эти слова в сердце твое и внушай их детям твоим». И дальше написано, как внушай. Идя дорогой, ложась, вставая, садясь и так далее. То есть нам нужно помнить, что наша главная задача заключается в том, чтобы построить способность правильно оценивать реальность, с которой мы сталкиваемся. И мы можем это сделать только тогда, когда мы научимся думать ценностями Писания. И вот здесь и формируйте это. Во-первых, формируйте с общего познания Писания, а во-вторых, когда вы видите явление, ищите на него библейскую оценку. Это позволит вам дисциплинированно, точно знать Библию на практике.
Спасибо. Такой, есть четыре вопроса, Алексей, вам, связанные с проповедью. Сколько времени вы уделяете подготовке проповеди?
Если регулярно говорить, обычно каждую неделю я трачу 30 часов на две проповеди.
Можно еще туда от себя еще вопрос задам? Я просто слышал этот вопрос. Некоторые братья говорят, что вот когда они слышат, что так, вот столько времени к проповеди, mm-hmm. у них как опускаются руки, потому что они либо не имеют столько времени, либо не имеют столько сил просто заниматься, сидеть за столом, либо они даже не знают, что можно делать столько времени. И просто если... это искренний вопрос, да. То есть, и это как борение, они слышат определенный стандарт mm-hmm. вот столько, mm-hmm. и они как чувствуют, что если я приготовил проповедь там за 5 часов, то это тогда будет плохая проповедь, и, mm-hmm. и как да. вот такое есть беспокойство, да, просто да. что на эту тему?
Я прекрасно понимаю эту реальность, когда-то Василий Гурьевич Павлов, председатель Баптистского союза России, он писал письмо церквям, всем церквям, это еще до революции было. И он писал, как проводить богослужение. И когда он писал в этом своем письме, он говорил, что нужно, чтобы там сколько-то времени поклонения происходило, песни, так, молитвы и пение, вот, и потом должна быть проповедь 45-50 минут. Дальше он пишет, если у вас нет проповедника, то пусть 2-3 брата поделятся свидетельством. И это вполне нормально. То есть, если нет человека, кто может уделять достаточно времени, кто подготовлен достаточно хорошо, то вполне нормально, что люди могут делиться тем, что они познали, тем, что они поняли. Но речь не идет о том, что это идеальный вариант. Нужно стремиться к тому, чтобы появился такой человек, чтобы вместе могли бы освободить, ну, хотя бы на 2 дня его в неделю, чтобы он немножко больше времени проводил с Писанием, если есть возможность такая. Значит, тот, кто вынужден проповедовать, чтобы он хотя бы немножко посмотрел, как это лучше сделать. То есть мы не можем это все делить на 2 части, вот эти проповедники, а эти нет. Да, у нас есть ситуации, в которых женщины проповедуют. Моя мама рассказывала, когда в их городе всех мужчин арестовали, 100 человек за одну ночь арестовали в 1937 году. И вот собирались женщины, что они делали? Они открывали Писание, читали и утешали друг друга, как могли, и учились, как могли, и жизнь была в церкви. То есть речь не идет о том, что вот только такой стандарт и все остальные не действуют.
Спасибо. Еще один вопрос. Насколько подробен ваш конспект?
Обычно 15-20 страниц.
Формата? А5, да?
Нет, формат А4? У меня свой формат. Я сейчас вам скажу, какой. 7 на 9 инчей. Это сколько? 7 на 9 дюймов. Я не знаю, но это чуть-чуть меньше, чем А4, но это не А5.
Ага, хорошо.
Я скажу, наверное, почему у меня специальный такой формат, это не потому, что я просто оригинальный, я просто у меня в iPad, у меня помещается как раз столько, поэтому я пользуюсь этим.
Ну, наверное, еще имелось в виду, написаны ли там, скажем, все слова, которые вы будете говорить в проповеди, или только там тезисы, потому что следующий вопрос такой, насколько точно вы придерживаетесь конспекта? То есть,
да, значит, смотрите, когда я пишу проповедь, значит, я сначала изучаю текст, потом, изучив текст, я вижу его структуру, и у меня появляется план. После того,
то есть структура текста определяет
план, да. Потом, после того, как у меня появился план, потом я его продумываю. И вот в процессе того, когда я осмысливаю каждый элемент, некоторые вещи я вижу, что я должен их сформулировать сейчас, а не за кафедрой. То есть я должен подумать, я должен эти фразы переставить, я должен выразить его точно. Я его записал. И так вот набегает на 15-20 страниц. Много разных таких вещей. Что я потом делаю? Ну, во-первых, в процессе подготовки я этим всем пропитываюсь. То есть, когда ты сформулировал что-то, то ты уже это запомнил. Твой мозг уже быстрее пойдет по этой дорожке, чем изобретать что-то. Даже если ты не посмотришь бумажку. Вот. Потом, второе. Я этот конспект читаю внимательно, ну, минимум 4 раза до того, как я буду проповедовать. То есть тщательно, уже после того, как я его составил, тщательно я в него погружаюсь, чтобы он был у меня здесь. Третье. Те вещи, которые я точно хочу, чтобы они прозвучали именно так, я выделяю или цветом каким-то, или в рамку, у меня есть своя система обозначений. И тогда, когда я дохожу до этого места, я знаю точно, что это я должен прочитать. Вот. И таким образом, да, кроме того, у меня еще в процессе проповеди вдохновение приходит. То есть я какие-то вещи еще добавляю к тому тексту, который есть.
По поводу вдохновения, 4-й вопрос. Кто-то говорит, готовиться к проповеди не нужно, нужно давать возможность Духу Святому говорить то, что он посчитает нужным. Что вы думаете об этом?
Я как раз даю ему, только я даю ему возможность заранее это сделать.
Чтобы лучше его понять, да. Хорошо услышать и потом четко сформулировать. Да, это важный момент. Дух Святой может не обязательно только во время проповеди говорить, но может раньше говорить, и это нормально. Может быть, вот такой
вопрос. Я правда это говорю, потому что для меня подготовка проповеди – это самое молитвенное время, которое есть у меня.
Несколько вопросов о церкви, о ситуациях в церквах. Вообще тут, ну, наверняка многие из вас услышали разные ситуации, которые есть в церкви, там какие-то вопросы или ответы на семинарах и лично подходили. Поэтому есть сложная ситуация, это как отдельная тема, которая, может быть, даже требует конференции, просто понимать, как действовать при каких-то несовершенствах, которые происходят в церкви. Вот первый вопрос. Что делать, если в церкви не дают проповедовать радикальность Христа и Библии, упрекая в жесткости?
Проповедовать мягко.
Ну, наверное, имеется в виду, что Христос принципиален был, он говорил истину, это конкретно, и ее так и нужно воспринять. Наверное, кому-то не нравится, что нужно более мягко, есть разные точки зрения, не нужно так сильно утверждать.
Чаще всего, вот я вспоминаю сейчас разные случаи, с которыми мне приходилось иметь дело, чаще всего проблема здесь в жестком проповедовании. Нужно проповедовать радикальные вещи, но нужно проповедовать их мягко и в смирении. Я не видел ни одной ситуации, где я бы проповедовал, и люди бы упрекали меня в жесткости. Даже в самых разных церквях. А я проповедовал в разных церквях. Okay, если ты проповедуешь, и если ты проповедуешь в смирении перед Словом, то ты, и ты проповедуешь так, что это Слово тебя самого сокрушает, тогда это гораздо мягче воспринимается.
А если, например, люди реагируют относительно проповедник, может быть, пламенно проповедуют какие-то истины, и люди говорят, как не нужно так вот, не нужно так уж серьезно.
Ну, это не
ты может, выделяешь да. одну истину.
Не выделяй. Другие проповедуют тоже. Угу.
То есть, скажем так, нужно воспользоваться той возможностью, которая есть, да? То есть,
ну, я думаю, можно... братья, я думаю, что вот этот вопрос очень часто, скорее всего, возникает в результате незрелости. Я согласен, есть те люди, которые органически не принимают авторитет. Я согласен, что есть такие люди, и могут потенциально быть проблемы. Но на мой взгляд, ну, я не знаю, может быть, братья еще что-то подскажут. На мой взгляд, исходя из того, что мне приходилось видеть, чаще всего речь идет в незрелом таком, знаете, вот человек шашку наголо и вперед погнал. Он сам еще долго не понимает, о чем идет речь.
Хорошо. Как молодое поколение рядовых членов церкви может созидающе влиять на руководство церкви, которое больше консервативное и обрядовое? Если можно, какие-то практические шаги.
Ты назначь.
Андрей, можешь ты?
Да нам так приятно слушать вас, знаешь. Ну, на протяжении того времени мы говорили в общем о природе влияния, говорили о том, что влияет больше всего, когда ты сам этим живешь. Чем ярче это видно в тебе, тем это больше влиятельнее. Я видел и продолжаю видеть это, когда в нашей церкви и в других церквях, когда дети меняются, то родители, даже смотря на своих детей, они после начинают думать, смотри, вот в их жизни это поменялось, смотри, они не бунтуют, они действительно ли следуют Писанию, они действительно хотят Богу поклоняться, они не просто там претендуют и начинают, ну, устраивать там в церкви непонятно что, они смиряются и живут, и любят Бога, и изучают Писание, и это достаточно сильно влияет. То есть, если, как правило, молодежь начинает просто прокачать свои права, то, как правило, после этого вспышки бывает, там, знаешь, много агрессии, там, вы молодые, зеленые. Но когда действительно видно жизнь в нем, то вот эта жизнь, она больше всего влияет. Поэтому самое большое, что вы можете, наверное, сделать для того, чтобы повлиять на церковь, на ситуацию в церкви, это трудиться со своим сердцем.
Самое, наверное, плохое, это когда люди пытаются правильные вещи говорить с неправильным сердцем. Это однозначно. Не надо лезть на рожон, не надо что-то доказывать. Живи тем, чему ты учишься, где тебя Господь учит. И позволь ему делать то, что нужно.
Хорошо, еще вопрос. Тут есть ряд вопросов, которые связаны именно вот с некоторыми сложностями, которые в церквах и как влиять. Можно ли говорить о созидающем влиянии церкви, если некоторые лидеры имеют рычаги влияния на пастора и делают то, что считают верным, не слушая ничего? Аргумент такой может быть. Пойди выучись и послужи, как мы, а потом советуй. То есть, есть какое-то влияние на пастора, некоторых лидеров, и когда с ними идет разговор, то их аргументация такого рода. Пойди сначала поучись, послужи, как мы, а потом будешь нам что-то советовать.
Я думаю, что братья вот уже отметили этот вопрос. Когда мы говорим о влиянии, то у нас сразу возникает ситуация такая, я сказал, они не послушали, они против, они не восприняли. Влияние – это гораздо более сложное явление, чем только сказал и ответили. Если мы говорим о том, что вот есть человек, который может оказать влияние, то это влияние исходит из того, насколько истина изменяет его жизнь, и потом через него распространяет свое влияние дальше. Вот будете жить по такой схеме, то тогда вот таких разговоров, они будут не нужны, такие разговоры. Пойди выучись, ты недостаточно опытен там, и так далее. То есть ты будешь искать возможности, как твоя жизнь, которая есть у тебя, сможет стать благословением для какого-то человека, лидер он или не лидер, независимо от этого. Вениамин говорил правильно по поводу молодежи, о том, что тогда, или это Андрей говорил, тогда, когда родители будут замечать, или же эти служители будут замечать изменившуюся жизнь, характер смиренный, убежденный в истине, живущий принципиально и так далее, то и это дело не одного дня, друзья. Это годы. Нам просто быстро очень хочется. Это берет годы. Действительно, чтобы мы оказывали настоящее влияние. Некоторые говорят, я вот уже смиренный 2 недели, а они не замечают это. Ну, или 2 месяца. Они этого не замечают, и все равно против меня. Понятно, они же привыкли видеть тебя несмиренным, и у них вырабатывается определенное восприятие тебя. А тогда, когда они один раз на тебя нападут, ты не ответишь, второй раз нападут, ты не ответишь, и в то же время видят, что ты не ломаешься. Вот тогда они начнут с тобой считаться.
А можно здесь еще вот такой вопрос уточняющий? Какую ответственность возлагает Бог на, ну скажем, вот как здесь написано, там, на рядового члена церкви? То есть как он должен мыслить вообще о себе? То есть он видит какие-то проблемы, он услышал что-то там вот где-то на конференции или послушал в проповедях. Он приходит, он оценивает и видит, что что-то вот не так происходит. То есть, как он должен себя чувствовать? Бог ему повелевает изменять эту церковь? Или он должен думать так, что Бог поставил здесь пастырей, они за это ответственны? Если они мне дают вот столько места, я тут влияю, дадут больше, буду больше, не дают, это не моя ответственность. То есть, как здесь мыслить? То есть, какая ответственность? Что некоторые люди, они просто мучаются, они слышат какие-то истины, они думают, я должен прийти и изменить свою церковь, и пастор мне помеха. А что же я его буду столько лет ждать, пока он заметит мое смирение?
Мы все в ответе друг за друга. Помните эту фразу из известного произведения Достоевского, братья Карамазовы? Речь идет о таком явлении. Вот смотри, этот пресвитер сегодня такой отчасти в результате того, кто ты. Начни изменяться сам, начни молиться за него. Начни влиять на людей, которые... Не начинай сразу с пастора. Начни влиять на людей, которые рядом с тобой. Причем не в том, чтобы сделать группировку, противостоящую пастору. Никто не сможет запретить распространение блага, распространение жизни, которое изменяет действительно людей. Если ты начнешь это делать, если ты будешь верно это делать, ну, рано или поздно Бог даст какое-то решение. Вырасти внутри, перед тем, как ты сможешь прийти и говорить с тем же пастором.
А еще такой вопрос. То есть это я не столько от себя, я просто слышал эти вопросы, тут где-то на перерывах мы говорили. Предположим, человек несколько лет назад начал такую перемену в своем сердце. Он понял, что нужно действительно не идти там в атаку, и просто начал меняться, его жизнь сильно изменилась, его сердце очень сильно жаждет, скажем, за вот такой вот жизнью, которая бы его окружала. И проходят годы, и он видит, что он где-то тут влияет, но в общем церковь, как пастор, спокойно к этому относится, но не позволяет там ему, может быть, дальше как-то двигаться. Ему бы хотелось служить больше и так далее. То есть есть какой-то, ну, есть вариант такой, что он может там перейти в другую церковь или думать об организации новой церкви. И если такой вариант приемлем, то при каких условиях, как можно себя проверить, что я уже достаточно долго здесь был, что созидал эту церковь? Или, может быть, такого варианта нет, просто нужно оставаться в той церкви, в которой ты есть?
Это вот братьям вопрос.
Как вы думаете, братья?
Я только одну часть подмечу, в надежде, что братья будут говорить все остальное. Когда лучше всего быть в одной церкви и в этой церкви расти, и когда люди замечают, что у тебя есть реальная жизнь, обязательно будет какое-то влияние. А ни в коем случае нельзя торопиться. Вот, скажем, человек, который задает вопрос, скорее всего, он очень любит активность и хочет где-то проявиться на более ярком таком фоне. Не стоит. Божьи пути такие. Пусть тебя народ Божий признает в одной точке, подрос в другой сфере, и так идет влияние. Ну, если, конечно, создается очень напряженное и даже враждебное какое-то отношение, иногда бывает так, тогда нужно рассматривать второй вопрос. Но это бывает чрезвычайно редко, если человек ведет себя благочестиво.
Вот брат Александр недавно перешел из одной церкви в другую. Он нам расскажет, почему он это сделал. И он очень взвешенный, сбалансированный брат, я знаю.
Честно говоря, не планировал сегодня об этом рассказывать.
Ну, кстати говоря, что... если это может быть неуместно, не нужно рассказывать, если есть какие-то детали, которые не нужно всем знать.
Ну, я не буду посвящать всех деталей, просто скажу, что я действительно перешел из одной церкви в другую. И этот переход, он, во-первых, не был решением, которое было принято в попыхах. Это решение, ну, я вынашивал его несколько лет, прежде чем его осуществить. И причина такого, ну, замедленного вынашивания заключалась в том, что я не хотел ошибиться и сделать просто что-то по своему, своеволию, просто поддавшись каким-то чувствам наподобие обиды или неприятия или чего-то еще. Кроме того, я прекрасно понимал, что мой переход в другую общину – это переход, который делает меня ответственным очень мягко попрощаться и с благодарностью оценить все то, что было дано мне в прежней общине, и только потом идти в новую общину. Для меня очень важно было не хлопнуть дверью, уходя. И поэтому, хотя я перешел в другую общину, я всегда, ну, очень любезно и доброжелательно и гостеприимно, ну, вижу себя принятым в предыдущей общине. Меня приглашают туда проповедовать, мне дают кафедру, со мной общаются, мне звонят, в том числе и пастыри, и рядовые члены церкви. Переходя в другую общину, я был мотивирован, ну, как бы... Мной двигало несколько причин или факторов. Первый фактор. Моя предыдущая община – это была община, которая исповедовала богословие, ну, которое я понимал, но не разделял. В частности, это касалось вопросов сотериологии, там, где там кальвинисты, армяне спорят. И поскольку я был человеком, который проповедовал, и я влиял на людей, и я не пытался нарваться на какие-то неприятности, прямо провозглашая какие-то вещи. Но даже если я не говорил прямо о каких-то вещах, там, типа стойкости святых или избрания, все равно косвенно это сквозило в, ну, в других вопросах. И это вызывало определенное обострение, полемику. Там кто-то пытался говорить антипроповеди на мои проповеди, ну там... И я сказал, что я не хочу быть фактором какого-то раздора, фактором напряжения. Я люблю свою церковь. И я не хочу, чтобы из-за меня сейчас, не я устанавливал здесь это богословие, не я принес это все сюда. И если сейчас из-за меня, я понимаю, что моя любовь к братьям и сестрам стоит выше вот этих споров богословских. И, ну, я не хотел быть человеком, который разваливает общину, просто, ну, доказывая, что я прав. Даже если я прав. Но я не хотел такой ценой доказательства своей правоты. Вот. Кроме того, ну, отчасти и по этой проблеме я был около 10 лет членом церковного совета, и, ну, были определенные вещи, которые вызывали там какие-то огорчения, споры, и я не хотел просто продолжать вот этот процесс. Вот. Поэтому церковь, в которую я переходил, написала письмо, мою предыдущую церковь, пригласила меня официально на уровне служителя. Это не просто, знаете, вот я пришел и сказал: здравствуйте, я ваша тетя, приехала с Киева, буду у вас жить. Извини, Коля, это просто поговорка такая. И ну, мой переход, он был специально оговорен служителями моей, ну, нынешней общины, служителями моей прошлой общины. Было принято решение на уровне совета, где было сказано, почему меня отпускают, куда меня отпускают, там, и так далее. Вот, поэтому, но я, переходя, не питал иллюзий относительно того, что я перейду в новую общину, где у меня не будет никаких проблем. Я понимал, и я, ну, готовил себя к тому, что здесь тоже у меня какие-то трудности встретятся. Но есть вещи, которые, как говорит Блаженный Августин, главным, единственным, второстепенным, свобода во всем – любовь. Но есть вещи, которые, ну, нормально, они не производят каких-то больших всплесков, проблем, обострений. И вот так вот.
Я добавлю только пару слов. Вот эта ситуация у Сан Саныча, я просто знал, что он очень взвешенно подошел к этому вопросу. Это очень хороший пример. Извини, что я тебя так вот поставил под прожектор. Вот. Но есть причина иногда, чтобы перейти из одной церкви в другую. Я думаю, что самая главная причина – это подумать, где я могу быть в наибольшей степени созидательным для церкви. Если вот, как Александр говорил, что твое созидание, ты служишь, и ты видишь, что оно вызывает обострение, и ты стал мягче, насколько возможно, и ты видишь, что все равно эти вопросы, которые, ну, будут осложнять ситуацию, то вот в каком-то смысле, если есть такой вариант, не всегда есть такой вариант, но если есть такой вариант, может быть, действительно и лучше пойти таким путем, но это нужно сделать созидательно, не вырывая, не ругая людей, не противопоставляя, что вы плохие, мы хорошие и так далее.
Перепроверяя свои мотивы.
Совершенно верно. И очень важно, что это время берет, потому что ты должен проверить, что ты не спешишь, ты не просто под обидой, под эмоцией какой-то.
Я думаю, очень важно, ну, чтобы все это хорошо отметили, потому что иногда, ну, то, что я в проповеди Спержена прочитал, иногда этот призыв Спержена можно воспринять раз, что борьба любой ценой и самое главное за какие-то истины, которые ты услышал, за них там отстаивать и напрягать все. То есть вот это очень хороший пример, как, о чем, куда Библия нас ведет, как созидательно какие-то перемены в своей жизни иметь. Это очень-очень важно.
Мне очень нравится в Писании пример Давида. В принципе, помните, он был помазан даже на царство. Он был, в принципе, уже почти царь. Ему было очень непросто согласиться, что нужно было столько лет бегать и ради догонялки с Саулом. И он имел две реальные возможности оставить Саула без жизни. И вот в чем благородство его души? В том, что он до конца выстаивал, а когда он бегал, и были все эти догонялки, вся эта игра такая сложная, тяжелая жизнь, непростая. В принципе, Бог в Давиде убивал Саула. Бог в сердце Давида убивал вот это стремление к власти, любовь к власти. Вот то, что было Богу неугодно в Сауле в самом. И мы должны понимать, что, во-первых, церковь это не вотчина нашего пастора, или там, скажем, это дело, которое мы должны трепетать от Христа церковь. И разворачивать танк или трактор в этом Божьем создании нельзя. Скажем, делать резкие движения какие-то. Мы должны иметь страх Божий, чтобы понимать, это Христово тело. Мы должны максимально все возможное с своей стороны сделать, чтобы любовь проявить к людям, чтобы быть не людьми просто на смешке. В чем сложность? Истина, она делает нас людьми убежденными. И особенно люди молодые, когда узнают истину, у них появляется убежденность, принципиальность. И здесь очень легко впасть в такую, скажем, молодежный или, скажем, такой юношеский максимализм. Но это же правда. И мы начинаем где-то активность такую проявлять за слишком сильную. И вот тут действительно нужна мудрость и смирение, которое было достаточно у Давида. Я думаю, потому это Бог и потом всем им мерил всех царей. Это был человек достаточно мудрый, который боялся Бога, ценил Израиль как народ Божий, который даже после смерти Саула плохо о нем не говорил. Мне один пример нравится очень в Писании. Скажу, что я просто вдохновился, читая недавно День апостолов. Лука описывает Варнаву. Лука – ученик Павла. Вы помните, что было между Павлом и Варнавой? Как красиво Лука о Варнаве говорит. Муж утешения. Это мне говорит о зрелости Павла. О том, как Павел, хотя они друзья между собой были, не были напряжения, как Павел достойно, смиренно, с любовью говорил о своих братьях и сестрах. Это хороший урок молодым служителям, молодым людям, что мы учились также в любви и смирении говорить, смотреть друг на друга и понимать, даже если братья в чем-то неправы. Неправ был Саул в многих вопросах. Но Давид достойно поступал. Я думаю, это нам всем урок, друзья, для подражания, чтобы мы помнили тело Христово, стоит быть аккуратным, мягким, любя людей и его руководством.
Там интересный еще момент был, когда Давид говорит, не подниму руки на помазанника Божия, да? Хотя Бог его отверг, но Давид не хотел своими руками его смещать. Он хотел увидеть, что Бог это сделает без него, когда он хочет. И он даже каялся потом перед Саулом, что он отрезал край его одежды, потому что это было определенное непочтение к нему. И это было его сердце. То есть он не захватывал власть, он он ждал просто, когда Бог действительно подтвердит разными обстоятельствами, свидетельствами церкви, что он ставит его на царство.
Я хотел бы еще добавить, что иногда, когда мы избираем для себя способ своих действий, мы видим только две возможные альтернативы. Мы говорим либо так, либо так. И когда мы видим одну альтернативу как недостойную, то нам иногда кажется, что противоположная альтернатива наверняка будет достойной. И не подозреваем об опасности попасть, как говорят у нас в народе, из огня да в полымя. Смотрите, что получается. Мы с вами движемся по узкому пути. Правильно? Братья и сестры? Да?
Хорошо. Правильно я говорю, братья и сестры.
И если мы подходим очень близко к правому краю этого пути, я говорю сейчас о вопросе, там, бороться ли с пастором, который не готов к переменам, или не готов, или не бороться, мы подходим к краю этого узкого пути и очень близко оказываемся возле обрыва под названием агрессия. Наша агрессия в отношении пастыря, служителей и так далее. Понимаете? Безусловно, мы должны понимать опасность срыва в эту пропасть. Что мы тогда делаем? Мы начинаем отодвигаться от этого края. Но незаметно для себя, поскольку путь узкий и ширина небольшая, мы уходим к другому краю. И другой край называется апатия и безразличие. Когда я говорю, я ничего не буду делать, моя хата с краю, пусть сами живут, как хотят, и так далее. И вот в том-то и заключается вот это слово, о котором мы говорили, зрелость, чтобы уметь находить вот это правильное положение или положение равновесия, чтобы, с одной стороны, не впасть в агрессию, вправо не свалиться, с другой стороны, отодвигаясь от обрыва агрессии, не упасть в другую пропасть, пропасть равнодушия. И это трудно, и здесь нам нужна благодать.
Еще один, не знаю, вопрос, может быть, мы на него ответили, но он хорошо показывает переживания людей, в которые они попадают. Сразу прочитаю по скриптум: «Помолитесь за меня и за тех, кто переживает то, что я». И тут вопрос просто сформулирован таким образом. «Жил-был себе человек, жил-был себе верующий, и не в церкви, и не вне, то есть, видимо, не очень активен в церкви, по воскресеньям в собрание ходил, ни с кем не ссорился, в семье вроде уже все стихии улеглись, то есть все кажется хорошо. Сейчас другая ситуация. Все так сложно, везде напряжение, тебя критикуют, постоянно чувствуешь себя негодяем, не делаешь виноват, делаешь опять виноват. И теперь вопросы, которые в душе возникают от этого смущения. Может ли истина делать такое жизнью? Или лучше не слушать проповеди слово.орг, которые на этом сайте? Может лучше соблюдать дистанцию от церкви, дистанция в кавычках, чем видеть столько ее недостатков? То есть это те переживания, с которыми сталкиваются люди, в которых переживают. Наверное, мы ответили уже, да?
Да, я отвечу на этот вопрос. Что здесь происходит? Происходит первая ступень, когда человек понимает истину, но он еще недостаточно вырос в ней, чтобы уметь эффективно жить. Вот это состояние, я видел многих людей в таком состоянии. Это состояние говорит о том, что человек уже вышел из безразличия к истине, но он еще не совсем ясно понимает, как она применяется, и не имеет достаточно силы, чтобы правильно ее применять по отношению к другим. Поэтому в таком состоянии первое, чему нужно учиться, это смирению, то есть смиряться перед истиной. Поставьте перед собой первую цель, пусть истина изменяет вас прежде всего, не спешите изменять других. Чем больше будет истина изменять вас, тем способнее вы будете правильно повлиять на других. И тем меньше будет вот таких вот напряжений, в которые люди попадают. Да.
Судя по тому, что человек написал, во-первых, я очень благодарен автору этого вопроса. Во-первых, этот человек написал честно. он написал о себе, не просто претензии там, к МакАртуру, там, философу, не философу. Это очень так вот, ну, честно и откровенно. Во-вторых, ну, мне понравилось, что здесь не звучат какие-то обвинения, человек ищет явно выход, и это тоже делает ему честь. Вот, и я бы хотел сказать, что, ну, как мне показалось из этой записки, точно так же, как у человека, иногда бывает ложное чувство праведности, называемое самоправедностью, когда человек на самом деле ведет греховный образ жизни, но ему кажется, что у него все в порядке, и у него нет проблем, и у него все хорошо в жизни. Точно так же у человека может быть и ложное чувство вины. Понимаете? И, на мой взгляд, ему первое, что я бы посоветовал сделать, постараться понять вот эти чувства. Он не говорит, он говорит общими фразами здесь. Делаешь виноват, не делаешь виноват. Что конкретно делаешь и чувствуешь виноватым? Или чего не делаешь и чувствуешь себя виноватым? Если действительно виноват, исправляйся. Если не виноват, борись со своим ложным чувством вины. Это первое. Второе...
Если у нас осталось очень мало времени,
извините, все, тогда...
тогда только первое. Да. Остальное подойдите, автор, к Александру, и все остальные 12 пунктов он расскажет вам лично. Я бы сейчас предложил, просто у нас очень мало времени, предложил бы, чтобы отвечал на каждый вопрос только один человек. Okay. И очень лаконично. Ну, если говорить о том, что люди переживают, о искренности, с которой они пишут, с чем они борются, просто чтобы мы понимали реальность. Вот один из таких вопросов. У меня есть семья, я христианин, но я люблю другую женщину. Это длится уже годами, и я не могу с этим ничего поделать, понимая, что это неправильно. У меня с ней интимные отношения. Хочу освободиться и не могу. Что посоветуете в такой ситуации?
Наверное, тебе надо назначать, кто будет
отвечать. Да, Вениамин, ответьте.
Хорошо, я могу ответить, если нам, чтобы не терять время. Здесь есть несколько ошибок. Первая ошибка. Я люблю другую женщину. Дорогой друг, ты любишь себя. Это первое. Причина, почему ты любишь себя, потому что ты изначально не принял свою жену как самую большую драгоценность. Так как ты не принял ее, она стала не удовлетворять тебя эмоционально, и потом ты погнался за какой-то эмоциональной удовлетворенностью на стороне и попал туда в сексуальную зависимость. И теперь вся твоя жизнь углубилась до такой степени в этой структуре, что ты не можешь освободиться. В действительности можешь. В действительности просто недостаточно сильно хочешь. Я понимаю, что это очень большой прессинг. Это очень трудно. Помните историю с человеком, который курил в самолете? Я ее рассказывал несколько раз. Это просто недостаточно ясное понимание опасности этого дела. И я думаю, что сразу от этого не освободиться. Для этого нужно иметь внутри переоценку ценностей, с которой нужно начать. То есть привести свою жизнь внутри в соответствие с тем, что я живу, не для эмоционального или сексуального удовлетворения. Я живу для того, чтобы в своей жизни прославился Иисус Христос, и это будет моей главной целью. Вот тогда ты придешь к тому, что у тебя будут силы порвать это дело, покаяться и исправить жизнь.
Ну, может быть, еще одно скажу. Ситуация сложная, и вам нужна серьезная помощь человека, да, который может с вами серьезно поговорить об этом. Поэтому так ответить, это очень, ну, это направление, да, но обязательно, да, найдите того, с кем вы можете серьезно пройти через это. Следующий вопрос. Вопрос об изгнании бесов из людей. Насколько реально существует одержимость? Могут ли христиане изгонять бесов? Где в Писании есть повеление христианам этим заниматься? Католическая церковь изгоняет бесов. Действительно ли Бог действует через них, или это обман? Для нашей церкви это актуальный вопрос. Ответьте, пожалуйста. Алексей, наверное, вам придется. Вы нет, упомянули, это, упомянули, что верующие не могут быть одержимыми, да, и так далее.
Одержимость существует реально, потому что об этом написано в Библии, и более того, мы встречаемся с этим на практике. Мы видим, когда люди сознательно становятся инструментом, когда дьявольские силы им руководят. Это первое. Второй вопрос. Могут ли христиане изгонять бесов? Это несколько расплывчатый вопрос, потому что Для того, чтобы изгнать беса, для этого нужна Божья сила, и Божья сила, Бог это может сделать, и в каких-то ситуациях Он использует людей для того, чтобы это делать. Дальше, где есть в Писании повеление христианам заниматься этим? Я не помню, чтобы было повеление. Написано о том, что будут заниматься, и речь идет там об апостолах конкретно, и то в том тексте, который спорный. Евангелие от Марка, последняя часть этой главы, последней. Вот. Католическая церковь изгоняет бесов. Действительно ли Бог действует через них, или это обман? Я не могу сказать за всю католическую церковь, за все их изгнания бесов. Я вообще мало знаком с этой практикой. Но исходя из тех ситуаций, которых мне приходилось наблюдать, я думаю, что это больше шоу, чем действительно духовный процесс.
А вообще, может быть, еще один вопрос. Вообще, этот вопрос, эта проблема, например, неверующий человек, мы сказали уже сегодня, что христианин может быть одержимым. Да. Неверующий человек, что-то такое вот с ним происходит, что он себя не контролирует. Как христианину видеть свое участие? То есть, когда мы читаем Евангелие, мы видим, как Иисус подходил и освобождал, или апостолы говорили, и бес выходил. То есть, эта практика на нас тоже так расстраивает? Мы тоже так должны делать или по-другому?
Есть разница. У апостола была власть, у нас есть право просить Бога, чтобы он это делал. И когда мы подходим к подобной ситуации, если человек неверующий, он может быть одержим бесом. Верующие мы не видим, чтобы где-то были одержимы бесом. Если он неверующий, он может быть одержим бесом. И поэтому мы можем молиться, чтобы Господь его освободил, это первое. Второе, говорить ему Евангелие, чтобы он мог воспринять Евангелие. Третье, допустить возможность, что это просто умственное расстройство.
Спасибо. Александр, вам вопрос. Калинский, да. Как ваша жена повлияла и влияет на вас в вашем служении? Роль жены, как это помогает вам, как она вас поддерживает, мешает?
Очень созидающе. Во многих аспектах, потому что, в принципе, мы когда пришли к Богу, наш брак был развален почти. Моя жена пережила такие этапы, когда она меня сначала любила, потом ненавидела, потом я полностью был равнодушен. Это была такая фаза, когда я понимал, что я ничего не буду сделать, чтобы каким-то образом ее отношение ко мне изменилось. И я видел, как Бог восстанавливал ее чувства ко мне, и как через истину она училась вообще меня как человека воспринимать, потом затем как мужчину и любить, и это был такой непростой момент. Говоря о ее роли в моей жизни, я скажу, что, конечно, она помощник, который помогает мне, очень здорово помогает мне в моем служении, потому что, в принципе, почти вся практическая часть по дому на ней. Бесконечные гости в нашем доме, опять же, на ней. Я стараюсь сохранять ее от обилия гостей. У нас 6 детей. Старшей дочке 20 лет, она уже замужем. Младшей 5 лет. У нас 5 девочек, Сан Саныч. И, в принципе, жена, она, нагрузка на ней колоссальная в этом плане. Плюс, имея большой опыт жизни с таким, как я, человеком, она умеет помогать женщинам. У меня непростой характер, и она, в принципе, много пережила со мной разных таких эпизодов, моментов. И скажу, что она со своей стороны, имея опыт, библейский опыт, практические работы, терпения, смирения, помощи и прощения меня, она помогает женщинам очень важной истиной. Она учит женщин тому, чтобы они учились удовлетворяться во Христе, не своим мужем. А она еще тем, что делились испытывать полноту, достаточность Христа для себя иметь, а в этом, в принципе, практической стороны, ее практическая забота о доме, ее служение для меня, поддержка и терпение ее. И я учился на недостатках. Учился смирению, мудрости, терпению. Это хороший, нормальный процесс. Бог знает, кого нам давать в жены. Бог благ и добрый. Я очень Богу благодарен за этого человека. Потому что, в принципе, если бы не ее любовь, терпение и прощение, я удивляюсь, как она меня любит, честное слово. Она была неверующей, терпела меня. Я уже верующим 18 лет. Я смотрю на ее терпение и любовь, просто поражаюсь. Очень Богу благодарен за ее служение, терпение, за ее мудрость. И если я ответил.
Спасибо огромное. Честно говоря, у нас закончилось время уже. Очень жалко. Еще есть много вопросов очень хороших. Да, последний вопрос, ответ. Да.
Почему я попросил разрешения? Несколько человек мне задавали этот вопрос, видно, насущным. Если мужчина после покаяния продолжает курить, говоря, что пока он не может это бросить, как созидающе повлиять на него и помочь ему избавиться от этой вредной привычки? Я начну разговор с вопросом. А что тебя привлекает в курении? Что тебе это дает? Скорее всего, это будет успокоиться, расслабиться и разные другие вопросы. Священное Писание говорит, что Бог – утешение и всякого успокоения. Значит, ты не можешь найти утешение или расслабление в Боге, и ты ищешь это в этом искусственном допинге. Это вопрос поклонения. Я на этот вопрос очень серьезно заострю, на этом вопросе заострю внимание. И следующие две детали. Очень подробно буду говорить с человеком вот о чем. По крайней мере, две причины, почему нужно бросить курить. Первое, твое тело, его сотворил Господь. Курение разрушает организм, а ты призван быть мудрым управителем своего тела. Значит, ты не проносишь славу, если куришь. Второе, твое тело – это храм, живущего в тебе Святого Духа. 1 Коринфянам 6 глава так говорит. Опять, если ты продолжаешь курить, разрушаешь храм Божий, и этим ты приносишь бесславие имени Божия. Вот в таком направлении буду работать с ним.
Спасибо большое. Если еще какие-то очень важные для вас вопросы, тогда постарайтесь подойти к кому-то и задать. Да, там внизу, да, попытайтесь найти кого-то из этих братьев. И давайте сейчас мы помолимся, да, Алексей Алексеевич, помолитесь. Да, и мы еще споем одну песню Господу, и потом будет просто информация еще. И на этом мы закончим.
Благодарим, Господи, Тебя за милости, которую Ты явил к нам обильно за эти два дня, за то, что Ты позволил нам быть здесь. Благодарим Тебя за всех тех, кто организовал эту конференцию, всех тех, кто трудился здесь самоотверженно, и мы знаем, что все это требует многочисленных усилий, многих людей, координации. Благодарим Тебя, Господь, за всех, кто приехал, за то, что Ты, Господи, побудил сердца, что Ты побудил реальную жертвенность, что люди могли оставить свои дома и могли пожертвовать определенные деньги на то, чтобы оплатить дорогу себе и все расходы, которые связаны здесь. Благодарим, Господь, за то, что мы видим эту жажду, это желание искать лица Твоего, искать Слово Твоего, искать истины Твоей. И мы просим Тебя, Господи, благослови, чтобы все то, о чем мы говорили здесь, оно нашло свое правильное место в каждом сердце, чтобы каждая истина, она стала созидательным элементом для каждой души. Обогати, Господь, каждую жизнь, каждую семью, каждую церковь, которая была представлена здесь. Помоги, Господь, чтобы истина Твоя, она стала реальным удовлетворением, утешением, радостью и основанием для жизни. И теперь храни, Господи, всех нас в путях наших. Благослови всех, кто будет добираться разными видами транспорта. Благослови, чтобы на всяком месте мы продолжали уповать на Тебя и прославлять Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.